Итак, сегодня мы начинаем цикл встреч под общим названием «Если Бог есть любовь». И тема первых трех дней, то есть сегодня, завтра и послезавтра в 7 часов вечера, «Любовь в начале мироздания. Проникновение в природу Божества». А вам хорошо виден слайд? Хорошо. Итак, если вы готовы, если кто планирует конспектировать во время восприятия материала, вы можете делать это, но помните, что все конспекты, весь подробный, развернутый конспект будет, если вы пожелаете, и отметите в анкете соответствующую графу, будет отослан вам в качестве подарка. В начале сегодняшней встречи я хочу рассказать вам об одном человеке, с которым я познакомился здесь, уже в Соединенных Штатах Америки. Его зовут Херб Монтгомери. Чтобы произносить его имя более внятно на русском языке, я буду называть его Гербертом. Герберт, полное имя. Это история, которая реально имела место в этой стране. Герберт рассказывает, что его самое раннее воспоминание детства уходит в прошлое в тот момент, когда ему было 4 года. И он очень ярко и отчетливо помнит следующую картину. Он сидит за столом, принимая пищу, и отец с одной стороны, а мать с другой стороны, сверху над его головой, извергают проклятия в адрес друг друга. Разъяренные, взбешенные в гневе, они брызжут слюной друг на друга. Они спорят, обзывают друг друга и атмосфера накалена до предела. Это его первое сознательное воспоминание из детства. Кто из вас помнит что-нибудь, что случилось, когда вам было 4 года? Могли бы поднять руку? 4 года. Так? Кто помнит себя в трехлетнем возрасте? Так. Хорошо. Хорошая память. Говорят, что чем старше человек, тем больше и лучше он помнит самые первые свои дни на земле. Кто помнит, что с вами было в 2 года, хоть одно событие? Спасибо. Какие это воспоминания? Каким было ваше детство? Что вы помните о своих родителях? У Герберта были самые мрачные воспоминания. В возрасте 5 лет, когда ему было 5 лет, его родители развелись. И он остался жить с матерью. Мать очень часто говорила: «Отец нас бросил, он от нас ушел, потому что он не любит ни тебя, ни меня», — говорила она. Она постоянно жаловалась, что он не платит вовремя алименты, что он финансово не поддерживает ребенка. И этот человек жил с идеей и представлением о том, что тот человек, который его однажды произвел на свет, это самое ужасное, злое, враждебное, нелюбящее существо на всей земле. И вот прошло около 10 лет, и уже будучи подростком в возрасте 14 лет, он впервые навестил своего отца. Он рассказывает: «Я хотел все-таки встретиться с этим страшным человеком и просто познакомиться с ним, просто задать ему важные вопросы». И вот во время этого посещения вторая жена его отца сказала удивительную фразу. Она сказала: «Ты даже не представляешь, насколько твой отец любит тебя». Как бы вы почувствовали себя после этого заявления? Любит? Ни одного подарка на день рождения, ни одного звонка за 10 лет, ни одного контакта, постоянные опоздания с алиментами, постоянная холодность и отчуждение. О какой любви может идти речь? И вот прошло время, и уже в возрасте 19 лет, когда он, встретив свою мечту, встретив девушку, которую полюбил, предложил ей выйти замуж, он услышал одно очень интересное условие. Она сказала: «Я не выйду замуж за человека, который не может наладить взаимоотношения со своим отцом». И она его подтолкнула к тому, чтобы он начал встречаться с ним, чтобы он начал знакомиться с ним. И он, насколько мог, имитировал хорошие взаимоотношения с отцом. То есть они встречались, перезванивались, но внутри, говорил он, у меня по-прежнему было по отношению к нему вот это враждебное, очень холодное, очень темное чувство. Пока, спустя несколько лет после свадьбы, когда у Герберта самого уже появился ребенок, они однажды были в гостях у отца. И жена Герберта, этого теперь уже молодого человека, молодого семьянина, во время разговора как-то вдруг неожиданно спросила его отца: «А почему вы не проводили время с сыном? Почему вы к нему так относились? Что произошло?» Глаза отца подернулись пленкой, и было видно, что он очень сильно сдерживает эмоции. И он сказал: «Герберт, пойдем со мной». И он повел его на второй этаж дома, ввел в свою комнату и достал коробку из-под туфлей. Как вы думаете, что могло быть там, в этой коробке? С самого начала, когда только начался бракоразводный процесс, он показывал ему, как с того самого времени, документ за документом, он пытался оформить разрешение на воспитание сына. Это называется в Америке custody battles. То есть происходили сражения, кто же будет воспитывать ребенка. И суд постановил, что ему лучше остаться с матерью. Далее он достал и показал в течение всего этого времени, как он каждый месяц исправно, не утаивая свой доход, выплачивал и отправлял, всегда вовремя, ни разу не пропустив алименты и платежи ребенку. Более того, он открыл шкаф и достал все подарки, которые он отсылал ему на каждый день рождения и на Рождество, как принято здесь в Америке. Но все эти подарки возвращались назад с надписью «Возвратить отправителю». Иногда коробки возвращались пустыми. И вот когда Герберт увидел все это и услышал эту историю, он впервые в своей жизни смог посмотреть правде в глаза. Они оба расплакались, и отец, и сын, пали в объятия друг друга, и любящие сердца соединились вместе. То, что вы видите на экране, это обложка компакт-диска, которая называется «Light in the Darkness» – «Свет во тьме». Герберт Монтгомери стал служителем, стал проповедником. который испытал на своем опыте, что означает неправда о личности, которая очень сильно любит тебя. И сегодня он совершает служение и в Соединенных Штатах Америки, и по разным странам, и проповедует о Божьей любви. Мой вопрос вам. Каков Бог на самом деле? Что вы знаете о Боге? Не похожа ли наша с вами ситуация на быль, только что мною рассказанную? Когда на протяжении всей нашей жизни нас обманывали, нам говорили неправду о том, каков Бог на самом деле, нам приписывали Его качества, которые никогда Ему не принадлежали. Как вы себе представляете Бога? Каков Он? Священное Писание, на первых своих страницах, в книге Бытие, в 3 главе, в стихах с 1 по 6, рассказывает следующую историю. Бытие, 3 глава, стихи с 1 по 6. «И сказал змей жене». Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. В чем состоял расчет сатаны? В чем заключалась эта первая на земле ложь? Фактически, главное, чего он пытался достичь, заключается в следующем. Он хотел вызвать сомнение в Божьей любви. Он говорит, Бог знает, что если вы вкусите этот плод, то вы станете еще лучше, еще возвышеннее, вы подниметесь на новую ступень развития. И зная, что это сделает вас такими же, как Он удерживает вас от этого опыта. Фактически, дьявол сказал, Бог удерживает от вас нечто доброе, нечто хорошее, потому что Он не любит вас. Он эгоист. Он для себя приберег все самое лучшее. Он не любит вас. С самого начала древний змей, дьявол и сатана начал рисовать искаженную картину Бога. И, к сожалению, как повествует шестой стих, человек в это поверил. Когда мы открываем Священное Писание, Библию, мы находим, что главное, на что направил сатана весь потенциал своих сил, заключается в том, чтобы затмить, чтобы исказить, чтобы извратить представление о том, каков Бог. Само слово «дьявол» греческого происхождения, «диаболос», означает «клеветник». Кстати, очень интересно, помимо обозначения этой духовной личности, дьявола, слово «диаболос» в оригинале Священного Писания Нового Завета встречается еще дважды применительно к людям. 1 Тимофея, 3 глава, 11 стих. Давайте прочитаем, кто же удостоен такого титула. 1 Тимофею, 3 глава, 11 стих. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». И Титу 2 глава 3 стих, Титу 2 глава 3 стих говорит, «чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». То есть это слово дважды переводится именно в том смысле, в котором оно используется. «Диаболос» – это клеветник. Если это применяется к существу женского рода, то это клеветница. Этот человек или личность, который говорит неправду, который клевещет на кого-либо. И вот когда Иисус Христос был на нашей земле, Он оставил удивительные слова на эту тему в Евангелии от Иоанна в 17 главе, стихи с 24 по 26. Иоанна 17 глава, стихи с 24 по 26. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Иисус Христос говорит: «Отче праведный, мир Тебя не познал». Скажите, мир, в котором жил Иисус Христос, был религиозный или атеистический? Религиозный мир. Атеизм, как мировоззрение, зародился на земле относительно недавно. И Иисус Христос говорит о верующих людях. И говорит: мир тебя, мир, который верит в Бога, он тебя не познал. В религиозном контексте существует очень много искаженных представлений о том, каков Бог. Существуют самые дикие, самые отвратительные представления о Боге, которым очень многие верят. И, по сути, когда я встречаюсь с людьми, считающими себя атеистами, отвергающими существование Бога, и задаю им вопрос: а почему вы не верите в Бога? Они говорят: потому что Бог такой, такой и такой. Если бы Он был любовью, Он сделал бы вот то, и то, и то. И на практике оказывается, что они не отвергают Бога как такового. Они отвергают именно вот такого Бога. Они отвергают искаженного Бога. А они отвергают Бога, который представлен в виде карикатуры на истинного Бога. Того, который не находит отклик в сердце человека. Они чувствуют, что Бог, если бы Он был, если Он есть, Он должен быть намного лучше. Он должен быть намного светлее, возвышеннее, нравственнее, добрее. И потому очень многие говорят: я не верю в Бога. Потому что Бог, которого мне представила религия или та или иная церковь, Он отвратителен. Иисус Христос говорит: мир тебя не познал. Во втором послании Коринфянам, в 4 главе, в стихах с 1 по 6, на эту тему апостол Павел оставил нам следующие слова. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи с 1 по 6. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но, отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, Бог с маленькой буквы, речь идет о ком? О дьяволе, о том, который еще с самого начала попытался исказить то, кто Бог и каков Он на самом деле. Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Причина, по которой Бог не вызывает к себе симпатии у тех, кто отвергает Бога и ничего общего не хочет иметь с верой в Него, очень часто заключается в том, что Бог века сего, тот, который еще с Эдемского сада стал говорить ложь о Боге, он продолжает сегодня ослеплять умы. И потому наша цель на протяжении этих вечеров будет заключаться в следующем. Мы должны с вами подвергнуть анализу распространенной концепции о Боге в свете Священного Писания. Мы должны с вами посмотреть, что эта книга, Библия, в действительности говорит о Боге. Каков Бог, какова Его природа, как Он относится к вам, как Он относится ко всем жителям земли. Что Он делает в этом мире, делает ли Он что-то, как Он относится к смерти, к насилию, к жестокости, к войнам, что Он приготовил в конечном итоге для жителей земли, в какой температуре Он будет в адском огне мучить своих собственных детей, что Он думает о нашем здоровье, желает ли Он нам блага, или Ему все равно, что мы чувствуем на уровне нашей физиологии. Мы будем раскрывать разные грани того, каков Бог применительно к нашей конкретной ситуации. Мы желаем на основании Священного Писания посмотреть, каков Бог, открытый здесь, в этой книге, в Библии, в Священном Писании. И потому я приглашаю вас, пожалуйста, не пропустите ни одной встречи. Потому что при исследовании этих вопросов я обнаружил, что я был в свое время ослеплен Богом века сего. Мой ум был заражен неправильными, неверными, искаженными концепциями о Боге. И то, что я буду рассказывать, это результат моего личного исследования и молитв, и откровений от Господа. Я буду показывать, что Библия говорит о Боге. И поскольку, если я чем-то на вас похож и для себя открыл много нового в этом исследовании, я убежден, что и вы для себя откроете. Нас всех в свое время в чем-то обманули. Итак, начнем наше исследование. Для чего нам нужно знать, каков Бог? Какова цель познания того, что Библия говорит о Боге? Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 17 главу, 3 стих. Иоанна, 17 глава, 3 стих говорит. Это часть слов самого Иисуса Христа, которые Он обратил к Богу. Он говорит, «Сия же есть жизнь вечная». «Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Очень емкий, очень важный отрывок Священного Писания. Давайте посмотрим на него повнимательнее. Во-первых, «да знают Тебя». Слово «знать», которое используется здесь в оригинале, в древнегреческом языке, на котором был написан Новый Завет, не означает интеллектуальное знание. Потому правильнее было бы его перевести именно так. «Да познают тебя». И в Священном Писании глагол «познать» имеет очень глубокий смысл. Кто помнит, где впервые в Библии он используется? «Познать». Книга Бытие, 4 глава, 1 стих. Давайте быстренько прочитаем. Бытие, 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала... и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Глагол «познал» в Священном Писании используется во-первых, или когда он впервые используется, он передает идею взаимоотношений, причем очень близких, очень тесных взаимоотношений, использующихся в данном случае для описания интимной близости между мужем и женою. Познание Бога в Священном Писании – это не просто, не просто упражнение интеллекта. Дальше мы читаем. «Да знаю тебя» или «да познаю тебя» единого истинного Бога. И перед этим Христос говорит «сия же есть жизнь вечная». Жизнь вечная, ее суть заключается именно в установлении взаимоотношений с Богом, с единственным истинным Богом. Границу, говоря богословским языком, между гносеологией, то есть познанием, и сотериологией, то есть наукой о спасении, невозможно провести. Познание в Библии есть что? Есть опыт обретения жизни вечной. «Да познаю тебя». Вот в этом жизнь вечная. Жизнь вечная обретается в познании истинного Бога, в познании того, каков Он на самом деле. Это не просто упражнение в акробатике мышления, это не просто расширение кругозора, что, в принципе, само по себе может быть интересно и увлекательно. Это процесс обретения опыта спасения. В книге Иова, в 22 главе, 21 стихе сказано: «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Иова 22:21. Иеремия 33 глава 3 стих говорит: «Воззови ко мне, Бог приглашает, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог приглашает вступить во взаимоотношения с Ним. В Евангелии от Матфея в 11 главе, в стихах с 28 по 30, Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Цель познания Бога заключается в том, чтобы благодаря установлению взаимоотношений с Ним обрести жизнь вечную. В этом цель познания. Познание Бога, оно всегда непременно влияет на нашу жизнь, на все сферы нашего бытия. Но появляется проблема. А возможно ли познать Бога, как вы думаете? Возможно ли познать Бога? В самом начале, когда мы начинаем разговор о том, каков Бог, мы должны использовать одно очень важное слово. Это слово «тайна». Тайна. В Священном Писании говорится, в послании Колоссянам 2 глава, стихи 2 и 3, Колоссянам 2 глава, стихи 2 и 3, читаем следующее: «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Познание чего? Тайны. Тайна Бога и Отца и Христа. Природа Божества – это тайна. Еще одно место, которое, может быть, более знакомо вам, 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. 1 Тимофею 3, 16. «И беспрекословно великая благочестие тайна». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, принят верою в мире, явил себя ангелом, проповедан в народах и вознесся во славе. Великая благочестие тайна. Бог явился во плоти. С самого начала мы должны очень четко давать себе отчет в том, что мы имеем дело с особой реальностью, с Богом, который превосходит все, что только когда-либо нам удалось видеть, изучать, созерцать или встречать. И потому этот факт накладывает определенные ограничения на наши способности и на нашу возможность познать Бога. Вот что говорит Священное Писание. В книге Псалтирь, 8 главе, стихи с 10 по, вернее, с 4 по 10 говорят так. Псалом 8, стихи с 4 по 10. 8 с 4 по 10. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Восьмой псалом предлагает нам очень коротко рисунок структуры и иерархии во Вселенной. Наверху кто? Господь Бог, Творец. Дальше. Дальше. Давайте прочитаем еще. Еще раз. «Что есть человек, что ты помнишь его, сын человеческий, посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами». То есть человек где? Ниже ангелов. Немного. Над человеком ангелы, после ангелов над ними Бог. Итак, Бог, ангелы, человек. Дальше сказано, ты человека поставил кем? Владыкою над делами рук своих. И перечисляется животный мир, растительный мир и минералы. Итак, Бог, ангелы, человек, животный мир, растительный мир и минералы. Смотрите, что происходит в процессе познания. Когда мы изучаем животных, когда мы изучаем растения, когда мы изучаем неодушевленную материю, наша логика познания сверху вниз. То есть мы изучаем то, что по сложности устройства ниже нас. Мы выше, чем животные, растения и так далее. И потому, когда мы изучаем то, что ниже нас, нам хоть и непросто, но тем не менее легче, потому что наши возможности, наши понятия, наши представления, наш потенциал выше, чем то, что мы изучаем. Но когда мы изучаем то, что выше нас, ангелов и Бога, о котором мы ведем речь сегодня, логика познания здесь отличается от всего того, чему нас учили в школе. В школе, в университете, везде. Сам процесс познания в человеческом обществе направлен вниз. А здесь мы задаемся целью и ставим перед собой задачу исследовать того, кто неизмеримо выше нас. И в этом сложность. И потому Священное Писание говорит следующее. Книга пророка Исаии, 55 глава, стихи 8 и 9. Исаия, 55 глава. Стихи 8 и 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». С самого начала мы должны отдать себе отчет в том, что если мы говорим о Боге, верим мы в Него или не верим, понимаем его так или понимаем по-другому, в любом случае Бог – это то, что выше нас. В любом случае мы говорим о первоисточнике, о том, что превосходит нас. И это должно наполнить нас достаточной степенью смирения, чтобы не возомнить себя выше Бога, изучая и рассматривая, и препарируя, и анатомируя то, что Священное Писание говорит о нем. На эту же тему апостол Павел уже в Новом Завете, в послании к римлянам в 11 главе, в стихах с 33 по 36, говорил следующее. Римлянам 11 глава, стихи с 33 по 36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». И Ветхий Новый Завет утверждает, что наши способности ограничены касательно нашей возможности познать Бога. Но есть ли надежда? Есть ли надежда? Если нам Бога невозможно познать, то тогда появляется вопрос, а есть ли перспективы в этом деле? Вот что мы находим у одного из религиозных мыслителей России второй половины XIX, начала XX века. Трубецкой писал: «Никакого откровения невозможно без проникновения в него человека». Никакого откровения, имеется в виду откровения свыше от Бога, о том, каков Бог, невозможно без проникновения в него человека. Иными словами, если нам непонятно то, что Бог говорит, то никакого откровения не состоялось. Как вы думаете, Бог об этом знает? Понимает нашу ограниченность? Ответ – конечно же. И потому отсюда очень важный вывод Священного Писания. Второзаконие 29 глава 29 стих. Второзаконие 29 глава 29 стих. Говорит так. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, кому принадлежит открытое? Нам принадлежит и детям нашим. К сожалению, некоторые люди ведут себя так, как будто открытое в Библии им не принадлежит. То есть, прочитав, что Бога невозможно познать, они говорят: то, что о нем сказано, не отражает на самом деле действительность того, каков Бог. Священное Писание говорит: нет, если что сокрыто, то Бог нам об этом и не сказал. Он знает наши возможности. Он не станет открывать ничего, что было бы бесполезным. Но все, что Бог открыл, соответствует реальности природы Божества. Вот это очень важный постулат. Все, что мы читаем в Священном Писании, это правда о Боге. Это в действительности так. Это в действительности отражает то, каков Он. Бог не играет с нами, говоря о том, каков Он. Если вы помните, о чем мы говорили в самом начале, какая самая главная проблема во Вселенной, в том числе на нашей Земле, стоит? Какая? Каков Бог на самом деле? Потому что именно на то, каков Бог, какова Его природа, какова Его сущность, была сделана атака, была произведена война против картины, истинной картины Бога. И потому, если что-то и Бог и хочет нам сообщить, то это, во-первых, каков Он на самом деле. И когда Он это делает, если Он это делает, если Он что-то говорит, Он говорит это так, как оно есть. Еще одно очень важное место Священного Писания уже из Нового Завета. 2 Коринфянам, 1 глава, 13 стих. 2 Коринфянам 1, 13. Удивительное место Священного Писания. Апостол Павел говорит: «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете». Еще раз, Библия говорит не что иное, кроме того, что она говорит. Мы пишем вам не что иное, как то, что вы читаете. Иными словами, когда мы приступаем к исследованию природы Божества, Священное Писание приглашает нас: пожалуйста, верьте тому, что Библия говорит. Не подразумевайте, что там сокрыто что-то такое, что на самом деле не является тем, что там написано. Потому что некоторые полагают, что Библия написана, в общем-то, для Бога, а не для человека. И она описана таким очень замысловатым, символическим, аллегоричным языком, не отражающим реальность, а только для посвященных, открывающим, что Бог собой в действительности представляет. И Бог говорит: нет, нет, я не буду вас запутывать. Все, что я говорю, и в первую очередь о себе, я говорю для вас, я говорю так, как оно есть. Я выбираю в вашем языке именно те слова, которые точнее всего могут объяснить, что я собой представляю, и потом только их использую. Существует картина о том, что да, Бог вот такой, но Он нам открыл себя вот таким-то, таким-то образом, но на самом деле то, что Он нам открыл, не является реальностью, а нужно верить в Бога вот так. Давайте с самого начала согласимся, если мы хотим понять Библию. Согласимся с методологией. Бог говорит, то, что я вам открыл, это ваше. Пожалуйста, исследуйте его. Исследуйте и принимайте так, как оно дано. Итак, определение божества. Каков Бог? Что Он представляет собою? Что мы должны знать о Нем в первую очередь? Само слово «определение» нуждается в определении. Определение божества. Для проверки того, по-прежнему ли вы бодрствуете, участвуя в этой встрече, давайте вместе прочитаем и попытаемся осмыслить следующую формулировку из нового словаря русского языка. Что такое определение? Определение – это раскрытие, содержание понятия, заключающееся в указании существенных признаков предмета мысли. Это формулировка, разъясняющая смысл и содержание чего-либо. Упрощая, нужно сказать, что определение – это описание природы явления. То есть, что собой представляет камень, стол, любой предмет или человек, или животное? Определение должно включать в себя описание природы того, о чем идет речь. Еще есть одна очень важная черта определения. Это уже из российского энциклопедического словаря. Определение или дефиниция – это установление смысла незнакомого термина или слова с помощью терминов и слов, уже знакомых и уже осмысленных. То есть, иными словами, когда мы задаем вопрос «каков Бог?», в ответе на этот вопрос – мы должны использовать слова и определения, которые нам понятны. В противном случае мы тогда не сможем понять, кто такой Бог. Упрощая, можно сказать, что определение – это путь к незнакомому через что? Через знакомое. То, что нам понятно, то, что мы знаем, то, что мы испытали, является способом, через который мы поднимаемся к тому, что нам непонятно. Или, как еще в 1794 году выразился известный российский логик Иаков Факчаалат, по елику неизвестное через неизвестное изъяснить не можно. Я вспоминаю отрывок из одного российского фильма. Речь идет о француженке, которая разговаривала с россиянином у входа в метро. И что-то там было, на что этот россиянин сказал, у него крыша поехала. И она, иностранка, не понимая богатства и глубины русского языка, говорит, крыша поехала. Она знает смысл слов по отдельности, но она не знает, что это такое. Что значит, что крыша поехала? И он пытается объяснить и говорит, это когда не все дома. Она говорит, а что значит, что не все дома? Он говорит, ну это тогда, когда крыша поехала. Невозможно через неизвестное объяснить неизвестное. И потому, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, Бог, который создал логику, Бог, который сотворил нас, который знает, каковы мы, говоря о себе, выбирает самые точные слова, самые точные термины. Итак, готовы к определению божества? Какое определение Библия дает божеству? Какое определение Библия дает Богу? Бог есть любовь. Давайте повторим это громко и вслух. Бог есть любовь. Это определение? Да, это определение. У нас есть определяемое понятие И у нас есть определяющие понятия, и они связаны между собой словом, которое означает тождество. Бог равен любви. Бог есть любовь. Хочу обратить ваше внимание, не сказано «у Бога есть любовь», не сказано «Бог любит», не сказано «Бог похож на любовь», не сказано «Бог способен на любовь», не сказано «Бог – это сама любовь», как часто о человеке говорят, она сама доброта о женщине. Конечно же, преувеличивая, как правило. Нет, Бог есть любовь. Это определение божества. Бог равно любовь. Любовь – это описание сущности божества, природы божества. То есть, иными словами, смотря на Бога, мы должны видеть любовь. Смотря на божество, мы должны быть в состоянии созерцать любовь. Бог и любовь – это тождественные понятия. Это одно и то же. Бог является любовью. Что же это значит на практике? Давайте посмотрим теперь, понимаем ли мы слово «любовь». Потому что неизвестно, через неизвестно объяснить невозможно. Так? Итак, любовь, что это такое? Ну, как люди науки, обратимся к словарям. Итак, любовь – это чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо, говорит новый словарь русского языка. Еще одно определение. Любовь – интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность, говорит иллюстрированный энциклопедический словарь. Любовь – это влечение одушевленного существа к другому. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. Любовь в широком смысле – стремление друг к другу. Философский словарь говорит. Скажите, какое одно общее нечто есть у всех этих определений? Что является общим для них? Направленность на другого. Любовь – это направленность на кого-то. Любовь по определению изливается на кого-то. Библия дает следующее определение любви. 1 Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. 1 Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. Любовь, и дальше перечисляются ее признаки, и говорится в том числе, любовь не ищет своего. А что она ищет? Она ищет другого. Она ищет пользы другого, блага другого. Она направлена на другого. Итак, любовь, она представляет собой явление, связывающее как минимум двоих. Для любви нужно больше, чем один, вы согласны? Это чрезвычайно важно для понятия и для понимания природы божества. Любовь, кто-то может сказать, а я люблю просто сам себя. Скажите, как это называется? Это эгоизм, это не любовь. Это не любовь. Любовь по определению и библейскому, и словарному, любовь в принципе, это направленность на другого. Для любви нужно больше, чем один. Как минимум двое нужно для любви. Тогда следующий вопрос. Всегда ли Бог был любовью? Всегда ли Бог был любовью? В Священном Писании, в книге Числа, 23 главе, 19 стих, Малахии 3, 6 и в иных местах говорится о том, что Бог каков по природе? Неизменен. Бог говорит, я не изменяюсь, что касается моей природы и моего характера. Бог неизменен. То есть, следовательно, Он всегда был любовью. То есть всегда, в любой момент времени, в любой точке времени, посмотрев на Бога, можно было увидеть любовь. Вот эта стрелка представляет собой время. Время. И вот здесь, в начале этой стрелки, идет прерывистая линия. Что такое время? На этот вопрос можно было бы давать очень глубокий, обстоятельный ответ. Но я думаю, по крайней мере, в одном мы все согласимся. Категория времени имеет смысл только для сотворенных существ. То есть, иными словами, во времени живет тот, у которого есть что? Начало, есть точка отсчета. Если есть начало, значит, есть от чего отмерять время. Бог в Библии называется как? Безначальный. У Бога нет начала, по определению. И появляется вопрос. Время когда-то началось. Когда оно началось? Тогда, когда Бог создал первое существо. Когда Бог создал первое существо, человеческое существо, или когда Он создал ангела, когда Он создал какой-то объект любви. Так? Но главный вопрос в следующем. А что было до того, как появился первый ангел во Вселенной? Что было до того, как появился первый человек во Вселенной? Был ли Бог любовью тогда? Был ли Бог любовью тогда? Помните, что любовь по определению – это направленность на другого. На кого? На какую-то личность, на что-то одушевленное, или точнее, на кого-то одушевленного, на что-то живое, на кого-то живого. Бог есть любовь, и Он таким был всегда. До того, как Он сотворил ангелов, или человека, или любое другое существо, Он всегда был любовью. Следовательно, появляется вопрос, кого Он любил? Когда не было ангелов, когда не было человека. Священное Писание говорит о том, что всегда, смотря на Бога, можно было увидеть любовь. Можно было увидеть, как кто-то один изливает любовь на кого-то другого. Всегда. Потому что это определение божества. Это то, какова природа Бога. И вот что говорит Священное Писание в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Стихи 1, 5 и 24. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Итак, Иисус называет Себя здесь как Сыном, Сыном Бога. Дальше 5 стих. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Обратили внимание на фразу? «Прежде бытия мира». Еще до того, как Бог начал творить, сказано, «Сын имел что? Славу». «Я имел славу у Тебя прежде бытия мира». В чем же эта слава состояла? Идем дальше. Стих 24, 17 глава говорит, «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания». Итак, Иисус Христос утверждает, что между Ним и Богом Отцом, еще до того, как появились иные существа во Вселенной, существовали взаимоотношения любви. Бог есть любовь, потому что еще прежде основания мира между Отцом и Сыном наличествовала и протекала любовь. И слово «мир», кстати, и вы видите это на экране, слово «мир», которое используется в оригинале, это греческое слово «космос», переводится как «мир» и «вселенная». В действительности ли это так? Не является ли это изобретением Нового Завета? Да, в Новом Завете можно найти утверждения о Боге Отце и о том, что в данном случае Иисус Христос говорит о Своем существовании еще прежде создания мира. Но не придумано ли это? Давайте посмотрим на самое начало. Когда описывается сотворение нашего мира в Ветхом Завете, и посмотрим, как там описана природа Божества. Итак, первая строчка Священного Писания. Книга Бытие, первая глава, первый стих, как он звучит в оригинале на древнееврейском языке. «Берешит бара Элохим, эдга шамаим, ваэдга арец». «Вначале сотворил Бог небо и землю». И мы находим в русском переводе слово «Бог». Что оно означает? Обращаясь к подлиннику, мы находим слово «Элохим», которое у нас переведено как «Бог». Дословный перевод первого стиха звучит так. «Вначале сотворил боги» – множественное число, «Элохим» – множественное число, «небо и землю». Слово «Элохим» встречается в Ветхом Завете Священного Писания 2601 раз. 2601 раз Бог использует имя, которое означает дословно «несколько в Боге». «Элохим» – дословно «боги», «несколько». Но, может быть, спросят некоторые из вас, может быть, слово «элохим» всегда используется во множественном числе? Ведь есть такие слова, которые не имеют формы единственного числа, хотя имеют в виду что-то одно. Какие слова вы помните? Ножницы, сани, сени. По форме это множественное число, но в принципе может описывать один предмет, так? Может быть, слово «Элохим» просто всегда используется во множественном и потому говорит об одном. Давайте посмотрим. В Священном Писании это слово «Элохим» встречается в форме единственного числа. И вот статистика. Во-первых, «эль». «Эль» – это слово, означающее «Бог», и переводится как «Бог». Оно используется 250 раз в Ветхом Завете. И для тех из вас, кто конспектирует, вы можете записать несколько примеров. И это единственное число. То есть Бог 250 раз говорит о себе в единственном числе, используя слово «эль» – «Бог». Также есть форма «элохай», которая используется 58 раз в Ветхом Завете. Тоже в единственном числе. И здесь вы видите несколько примеров. Второзаконие, 32 глава, стихи 15 и 17 и так далее. То есть, иными словами, Бог порядка 300 раз говорит о себе в единственном числе, используя имя Эль или Элохай, и более 2600 раз говорит о себе во множественном числе, используя слово «элохим» – множественное число. Таким образом, первый вывод. Иногда Бог говорит о себе как об одном, но в 10 раз больше, как о нескольких. Говорит где? Именно в Ветхом Завете. Еще до того, как мы открываем страницу Нового Завета, Священное Писание Ветхого Завета буквально с первых страниц говорит о том, что Бог не один, а несколько. Мы пока не знаем, сколько, мы пока не знаем, насколько это похоже на традиционное христианское представление о Троице или о Триединстве, и у нас будет время поговорить об этом завтра и послезавтра, но с самого начала очень ясно и отчетливо Священное Писание заявляет, имя Божье используется во множественном числе, как и в единственном. Значит, Бог иногда говорит о себе как об одном, но в 10 раз больше говорит о себе как о нескольких. Более того, продолжая исследовать вопрос о том, в действительности ли Бог есть любовь, где между разными личностями, минимум двумя, протекают взаимоотношения любви, давайте посмотрим на местоимения, которые используются в отношении Бога. Книга Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными и так далее». Перед вами на экране изображение того, как это выглядит в древнееврейском. И вот дословный перевод. «И сказал Боги, двоеточие, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Когда мы читаем русский перевод, непонятно, откуда «нашему» взялось, раз Бог в единственном числе. Но когда мы читаем так, как это в действительности было Моисеем записано, вопросов не возникает. «Сказал Элохим» – это множественное число. Потому понятно, почему местоимение во множественном – образу нашему, подобию нашему. Мы находим, что не только имя Божье используется и в единственном, и в множественном числе, но и местоимение, говорящее о Боге, используется во множественном числе. И исследуя этот вопрос, мы, конечно же, должны упомянуть и некоторые попытки, некоторые теории, которые появились в религиозном мире, преследующие цель каким-то образом устранить эту картину Священного Писания, а именно то, что Бог говорит о себе как о нескольких. И вот одна из них. Первая теория, что Бог здесь использует так называемую уважительную форму и обращается сам к себе на «вы». Как, например, в фразе «мы, Николай II, повелеваем» или «нам сейчас холодно», когда, как говорится, великие какие-то люди говорят о себе во множественном числе. А может быть, это на самом деле так? Бог не имеет в виду нескольких, а говорит об одном, но говорит нашему просто потому, что он настолько велик. Вот, хотя бы как Николай II, всея Руси царь. Фактом является то, что во всей Библии, во всем Священном Писании, к Богу везде и всегда в Библии идет обращение исключительно на «ты». Нигде и никогда Бог не говорит о себе, используя местоимение множественного числа, как в известной молитве «Отче наш». «Да приидет царствие Твое». Не сказано «Да приидет царствие Ваше». Дорогой Боже. Нет, в Библии Бог говорит о себе на «ты» и всегда идет к Нему обращение на «ты». Более того, в древнееврейском языке, в отличие от русского языка, вообще отсутствует вот такая форма уважительного обращения, которая соответствовала бы конструкции русского языка, при которой используется множественное число. Вот когда мы встречаем незнакомого человека, мы, как правило, начинаем... Как? На «вы». Вы откуда будете? Вы. Потом, когда познакомились, и когда уже уровень комфорта достаточен для этого, мы можем перейти на «ты». К людям уважаемым мы обращаемся на «вы». Это способ, созданный в русском языке для обозначения статуса. Однако в древнееврейском вообще такого нету. Даже к людям никогда не обращаются на «вы». Всегда исключительно на «ты». То есть в древнееврейском языке отсутствует такая конструкция в принципе, и потому эта теория, конечно же, не имеет никакого лингвистического, богословского основания. Здесь все-таки о нескольких идет речь, по образу которых творят человека. Есть еще одна теория, которая заключается в следующем, что здесь Всевышний советуется с ангелами. Когда он говорит «и сказал Элохим, Боги, множественное число, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», то он здесь просто собрал небесный совет, ангельский совет, и он с ними обсуждает этот вопрос. Во-первых, упоминаются ли ангелы в этом стихе? Нет. Кто упоминается? Элохим только упоминается. Только Бог во множественном числе. Больше никого здесь нет. То есть, вчитывать сюда ангелов, это означает просто-напросто видеть то, чего Священное Писание не дает нам. Во-вторых, Бог не советуется с ангелами, а что делает? Повелевает. Они служебные духи. Он повелевает ими. В-третьих, ангелы являются творением, а не творцом. О Люцифере, главе ангелов, сказано было так. «В день сотворения твоего ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Книга Иезекииля, 28 глава, стихи 13 и 15. Между тем, в исследуемом отрывке между собой разговаривают те, кто является творцом. «Сотворим по образу нашему». И последнее, в-четвертых, человек сотворен по образу ангела или Бога? По образу Бога. А скажите, образ ангела и образ Божий отличается? Конечно же. Они по-разному описаны в Священном Писании. Более того, если мы читаем следующий стих, то говорится, что по образу Божию именно был сотворен человек, не по образу Бога и ангелов. То есть, вновь, эта точка зрения, эта теория не имеет основания в Священном Писании. Она появилась просто с целью не заметить очевидное, а именно, что Бог использует, говоря о себе, местоимение множественного числа. Еще некоторые примеры. Слова, вот здесь 26 стих, по образу нашему, по подобию нашему, указывают, следовательно, что лица, к которым он обращается, имеют тождественный с ним образ и природу. Здесь Творец советуется с равными себе по достоинству. Кем не может быть ни ангел, ни кто-либо другой, а только подобный же Бог. Чуть дальше, в 3 главе, 22 стих говорит, «И сказал Господь Бог». В оригинале снова используется слово «Элохим». Что сказал? «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Итак, снова используется местоимение множественного числа «нас». И используется в оригинале слово «элохим» – «боги», дословно множественное число. Бытие 3 глава 5 стих передает слова дьявола: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Есть очень интересный перевод. Дело в том, что в начале 5 стиха, когда говорится «но знает Бог», в оригинале, как вы думаете, какое слово используется? «Элохим» во множественном числе. То есть, дословно, «но знает Боги, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как то, тоже Элохим». То есть, у нас в одном случае переведено как «Бог» с большой буквы, а потом как «Боги» с маленькой буквы. Но фактически там и там, и там одно слово. И потом, когда 22 стиху мы подходим, Бог говорит, это произошло. То есть, Адам в действительности познал, но было ли это в радость и было ли это для спасения. Еще один пример. Исаия 6 глава, стихи с 5 по 8. Исаия 6 глава, стихи с 5 по 8. Говорит так. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели кого? Царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Еще один пример, где используется местоимение «нас» во множественном числе, описывая Господа Бога Саваофа. И к этому стиху мы в одной из встреч, завтра или послезавтра, еще вернемся подробнее, чтобы выяснить, о ком там идет речь. Итак, мы находим имя Божье во множественном числе, мы находим местоимение, говорящее о Боге во множественном числе, мы находим глаголы, описывающие Божьи действия во множественном числе. Ну, во-первых, Бытие 1.26 говорит, что «и сотворимо». Еще один пример, Бытие 11 глава, стихи 7 по 9. Бытие 11 глава, 7 по 9. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Кто говорит? Чуть выше 6 стих говорит, «И сказал Господь». «И сказал Господь». «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле». Для описания Бога снова используется множественное число, глагол, говорящий о Боге во множественном числе. Вопрос. Кто помнит, как звучит первая заповедь? Вопрос. Первая заповедь чего? Исход 20 глава, первые три стиха. Исход 20 глава, первые три стиха. «Я Господь Бог твой». И дальше. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Некоторые полагают, что первая заповедь налагает запрет на концепцию о множественности в божестве. Но в действительности так и сказано: «Я Господь, да не будет у тебя других богов». То есть, как бы вывод делается такой: Бог должен быть один. Давайте посмотрим повнимательнее на эту заповедь. Главный вопрос – кто говорит здесь? Кто говорит? Говорит Господь Бог. В оригинале используется слово не иное, как «Элохим». Элохим. Господь Бог. Элохим. А Элохим, вы помните, что означает? Дословно. Боги, множественное число. То есть, говорит тот, кто говорит о себе во множественном числе. Он говорит, кроме меня, пусть не будет других элохимов. Пусть не будет иного существа, которое заняло бы мое место. Он не говорит о том, что во мне нету множественности. Напротив, он говорит, я, который множественен, который элохим, говорю, пусть других не будет. Первая заповедь не налагает запрет на истину о множественности в Боге. Любовь внутри божества. Книга пророка Захарии, 13 глава, стихи 6 и 7, говорит на эту тему следующее. Захария, 13 глава, стихи 6 и 7. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Давайте выясним, о ком идет речь здесь. «Поражу пастыря». Пастырь – это кто? Иисус Христос. Он цитирует это пророчество в Евангелии от Матфея, 26 главе, 31 стихе. Но вот что интересно сказано. Вот описание. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф». Раз речь идет о Сыне Божьем, об Иисусе Христе, Господь Саваоф его называет как «ближний мой», «на ближнего моего». И это Ветхий Завет говорит. Еще задолго до того, как это исполнилось, Бог Отец называет Иисуса Христа как «ближний мой». Давайте посмотрим, как это звучит в других переводах. Например, на англоязычный New International Version говорит «who is close to me», «тот, который близок мне». Или еще один перевод, тоже англоязычный, говорит «who is my friend», «тот, кто мой друг». Это одно из мест Священного Писания, к который показывает, каковы взаимоотношения внутри Божества. Бог Отец называет Сына словом «близкий», «ближний», «друг». Бог есть любовь, любовь внутри Божества. Открыто с самого начала с Ветхого Завета, с первой строчки Священного Писания и на протяжении всей Библии. Образ Божий, о котором говорит Священное Писание, также представляет собой удивительное откровение о природе Божьей. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Книга «Бытие», 1 глава, 26 стих, первую половину мы прочитали. Там сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими» и так далее. Итак, очень интересная фраза. Кого Бог захотел сотворить? Человека. Говорит, сотворим человека, и потом вдруг тут же говорит, и да владычествуют они. А они откуда взялись? Ведь он использует слово «человек» в единственном числе. Да? Он говорит, я сотворю кого? Не людей, а человека, единственное число. Человек равно они, по 26 стиху, в контексте описания образа Божия, того, каков Бог. Но самое интересное дальше, Бытие 1.27 говорит, и сотворил Бог человека, какое число? Единственное. По образу своему, по образу Божию сотворил его. И дальше, мужчину и женщину сотворил их. То есть, образ Божий – это человек, единственное число, мужчина и женщина. Чуть яснее, дальше в 5 главе, первые два стиха. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божью создал его, мужчину и женщину сотворил их, и что? Нарек им имя двоеточие. Человек. Не люди, а человек. Нарек имя им в день сотворения их». Давайте посмотрим, как это выглядит графически. Образ Божий равно человек равно мужчина плюс женщина равно любовь. И потому дальше Священное Писание говорит, книга Бытие, 2 глава, 24 стих, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». В каком смысле? Двое будут одна плоть. Они все-таки двое или они одна плоть? Ту же самую фразу мы встречаем в книге Второзаконии, в 6 главе, в 4 стихе, Второзаконии 6:4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Господь Бог наш, Господь един есть. Слово «един» очень интересно. Это древнееврейское слово «эхад». «Эхад» есть. Что оно означает «эхад»? Давайте посмотрим на один пример Священного Писания. Иезекииля, 37 глава, стихи с 15 по 17. Иезекииля, 37 глава, стихи с 15 по 17. «И было ко мне слово Господне, ты же, Сын Человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним, и еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним, и сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». Какое слово в оригинале? «Эхад». Чтобы они двое в твоей руке были одно. Слово «эхад» используется для обозначения того, что называется составным единством. Или единством множества. Двое будут «эхад», одна плоть. Бог есть «эхад». Един. Чрезвычайно важно, что Священное Писание, говоря о природе Бога в Ветхом Завете, нигде и никогда не делает утверждение о том, что Он один, или единственен, или в единственном числе. Вот давайте посмотрим на то слово, которое есть в древнееврейском для обозначения этой идеи. Древнееврейский содержит слово «яхид». Вот как оно выглядит, вы видите на экране. «Яхид» и переводится так на английский язык в древнееврейско-английском словаре «only», «only one», «solitary». То есть один, единственный, в единственном экземпляре, одиночный. Вот, например, два примера. Книга Судей, 11 глава, 34 стих. Как оно переводится в Библии? Судей, 11 глава, 34 стих. «И пришел Ейфай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери». Иеремия, 6 глава, 26 стих говорит так. Иеремия 6, 26. Сказано, «Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокрушайся как бы о смерти единственного сына. Горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель». Итак, есть в древнееврейском слово, которое означает «единственный», только один, в единственном экземпляре. Это слово «яхид», но оно, и это очень важно, нигде и никогда не используется по отношению к Богу. Оно нигде и никогда во всем Священном Писании Ветхого Завета не описывает природу Божества. Бог – это эхад, именно един, составное множество. И таким образом Он создал и человека. Он создал нас способными отражать эту любовь, которая царит и протекает внутри Божества. Итак, если Бог есть любовь, давайте повторим основные моменты нашего сегодняшнего исследования. И это значит, что мы близимся к завершению сегодняшней встречи. Итак, для любви необходимо больше, чем один, как минимум двое. По самому определению, которое дает Священное Писание. Библия говорит о том, что Бог есть любовь. Значит, в Божестве больше, чем один. Имя Божье Элохим используется во множественном числе в 10 раз чаще, чем в единственном. Местоимения, говорящие о Боге, используются во множественном числе. Глаголы, говорящие о Боге, используются во множественном числе. Образ Божий, то есть человек – мужчина и женщина – это множественность. Бог един эхад, а не один яхид. Таким образом, божество – это единство чего? Единство любви. Истина о множественности в Боге – это не отвлеченная, сухая доктрина или догма. Это описание самой сути и природы божества. Потому что Бог, или поскольку Бог есть любовь, потому Он больше, чем один. Это не просто утверждение схоластики, это описание взаимоотношений, то есть основой, первопричиной и первоисточником Вселенной является любовь во взаимоотношениях в Божестве. Если Бог есть любовь. Это означает, что человечество – это плод чего? Плод Божьей любви. Потому что Бог сотворил нас по образу и подобию Своему. Он сотворил нас похожим на Себя. Он сотворил нас как мужчину и женщину, способных на взаимоотношения, на любовь. Мы были сотворены из-за любви, потому что Бог есть любовь, и для того, чтобы любить. Мы были сотворены, чтобы любить и быть любимыми. В этом цель нашего сотворения, и в этом Божья цель для нас. И в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в этой молитве Иисуса Христа, к которой мы обращались в самом начале, Иисус Христос выражает свое самое сокровенное желание. Он говорит, «Я за них посвящаю Себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Бог, который изначально сотворил нас для того, чтобы мы отражали Его природу, Бог, который изначально сотворил нас способными для любовь, и в отношении которого дьявол нарисовал карикатуру, образ которого был замутнен, образ которого был искажен и представлен как нечто прямо противоположное тому, каков Бог на самом деле. Бог желает, вот этот самый Бог, чтобы мы снова вернулись в этот круг любви. Иисус Христос говорит: «Я молюсь, чтобы любовь, которую Ты Меня возлюбил, чтобы она в них была, чтобы они увидели славу Мою, чтобы они вернулись назад в этот круг любви». Вот это Господь желает для каждого из нас. Вот в этом цель Его откровения в Священном Писании. Он желает, чтобы все мы, без исключения, познали Его любовь. Он желает, чтобы мы, проникая в Его природу, видели, какова цель нашего существования. Для чего вы живете? Познали ли вы Божью любовь? Как вы чувствуете в себе Божью любовь? Чувствуете ли? Ощущаете ли? Этому вопросу, тому, каков Бог на самом деле и насколько велика Его любовь, как Он относится к нам, какова Его воля в отношении нас, мы будем посвящать дальнейшие наши встречи.